сердечно, искренне поздравляю вас с этим великим днем восшествия Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Продолжим чтение таких глубоких, таких удивительных повествований из жизни или финала жизни нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. 12 глава от Иоанна. Начнем читать с 17 стиха. 12 глава, 17 стиха. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение и в праздник были некоторые эллины, то есть древние греки. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от чаши сего, но на сей час я пришел». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Аминь. Друзья дорогие, как много потрясающих событий происходило вот в эти дни, которые мы, буквально сегодня дня, еще больше и больше будем погружаться. Кончается великая миссия Господа Иисуса Христа на земле. Он последний раз вступает в древний город Иерусалим. И вот мы чувствуем, какая у него глубокая сердечная напряженность. Он идет в этот город. Он идет там, где есть храм Божий. Он идет туда, где он уже многократно предупреждает своих учеников, что он идет к финалу. И вот когда мы читаем и 16 главу от Матфея, и другие места, когда они исповедовали уже от всего сердца с глубоким убеждением, кто он есть для них, и кто, как судят о нем другие люди, как они, за кого они его принимают. И вот Иисус Христос, вы помните, был очень обрадован, когда Павел от имени всей группы учеников объявляет, что ты есть Христос, Сын Бога Живого. Это были повторения. Помните, и в 6 главе от Иоанна, там, когда некоторые, соблазнившись тем, что Иисус Христос называет себя, что «Я есть хлеб жизни», и кто будет вкушать тело мое, те будут наследовать жизнь вечную. И помните, тогда многие-многие соблазнились. Да что он говорит? Как это так? Как некогда, вы помните, даже испугался Никодим, когда пришел беседовать с нашим Спасителем. И когда Иисус Христос говорит ему удивительные и так потрясающие нужные слова для нашего века. Это слова о том, что каждому человеку, однажды родившемуся здесь на земле, что нужно обязательно? Родиться свыше, родиться еще раз. И этот великий богослов того времени, Никодим, член Синедриона, он удивился, как это так родиться еще раз? Что мне, снова войти в утробу матери? Это как бы с иронией он говорит. Что же ты, учитель, говоришь? А он говорит ему великую истину, которой, слава Богу, в наши последние времена так важно принимается и так важно осуществляется. Я думаю, что это получило такую широкую распространенность, что надо родиться свыше. Это произошло, я имею и оснований, хорошо знаю все труды Билли Грэйма, все-таки это исходило от него. И впервые оно прозвучало по ту сторону океана с большой силой. А теперь оно объемлет весь земной шар, что для того, чтобы нам завершить нашу земную жизнь, все люди на земле должны родиться свыше. То есть, чтобы Христос вошел в наше сердце. И вот здесь мы видим удивительный момент. Во-первых, если говорить о народе. Что народ? Народ увидел великое чудо. Лазарь. Можно считать, что их гостеприимная семья, Марфа и Мария, были очень гостеприимными. И, видимо, многие находили там место для отдыха, как сам Иисус Христос избрал эту семью и считал, там живут мои друзья. И откуда бы он ни приходил, он был там почетным гостем, другом, которого они очень любили. Как приятно быть в той семье, где вас любят. Вы приходите, видите, это искренняя, не какая-то, такая искусственная радость. А, приехали, хорошо. В сердце говорит, о, не вовремя приехал. Это бывает у нас, у человеков. Но эти люди искренне любили Иисуса Христа. И Лазарь тоже был известен. И вдруг эта молва. Его похоронили, он уже 4 дня в гробе, а тут вдруг объявляют, что и Иисус Христос воскресил его. Факт. Был мертв, уже смердит, говорит Марфа, когда открыли гроб, и вдруг он выходит по словам Иисуса: «Лазарь, тебе говорю, выйди». Говорят, если бы он не сказал «Лазарь», то все бы кладбище вышло бы. Но он назвал Лазарь, и Лазарь вышел. И вот можно понять, дорогие друзья, какое было состояние, если говорить. Во-первых, это определенные переживания. И если хотите, друзья дорогие, из прочитанного нами текста, он в эти минуты пережил и гефсиманские страдания, которые еще ожидали его переживания, и в какой-то определенной степени и Голгофский крест. Эллины, древние греки, ни в чем так охотно не проводили время, как все-таки изучать, обогащать свой ум, свое сердце, слушать что-нибудь новое. Так о них засвидетельствовал, вы помните, в Афинах апостол Павел. И вот вдруг здесь подходят еллины с великим желанием. Мы хотим видеть Иисуса. Кто из нас сегодня искренне пришел сюда, чтобы увидеть Иисуса? Это вопрос и ко мне, и к каждому из нас. Видеть и Иисуса. Еще не рожденный, но мы будем отмечать через 3 дня Благовещения, уже далекие восточные мудрецы уже увидели и услышали, что должен родиться Иисус, Спаситель всех человека. И как говорит они, некоторые историки библейской археологии, говорят, что это произошло за 2 года до ангельского пения, когда он родится в Вифлееме. А у них уже загорелось тогда желание увидеть Иисуса. И вот они, вы помните, эти мудрецы шли. Говорят, что 2 года они шли из того, из далекой восточной страны, не иудеи, слава Богу, а наши предки, которые были так далеко, но у них появилось желание видеть Иисуса. И они осуществили это. Поэтому вот эти еллины, мы не знаем. Некоторые говорят, что они были прозелиты. Я лично считаю, что нет, они были те же по характеру люди, которые всегда стремились постичь или познать что-то новое. И вдруг их думательный инструмент анализирует, ага, волнение, ага, есть Иисус, ага, вот то-то, то-то. Ну как же нам не встретиться с Иисусом? Хотим видеть Иисуса. Казалось бы, вот если на этот вопрос, когда Филипп подводит, и Андрей, подходит к Иисусу и стоят здесь же и еллины. Сколько их было? Не сказано. Может быть, их было 12 человек, может быть, группа была поменьше, но они стоят. Ну, вот так вот, я вот представляю, на месте Иисуса. Вот они подходят, вот он им говорит «шалом», «мир», что-то. А вдруг наш Господь Иисус Христос не обращается к ним, как только что к подошедшим, но Он передает им то, что у Него сейчас находится в Его сердце, в переживании. Торжество народа, ликование. Да, а на сердце у него великая грусть. Он видит и знает, что будет происходить буквально поминутно с этого момента и в отношении его. Народ ликует. Ну как же так? Приближается золотой век. Приходит Иисус, которого мы слышали, за которым мы следовали, которого мы отвергали, другие говорили, нет, не нужен он является, и многое-многое страшное о нем говорили. Но вот теперь, когда подходят вот эти люди, что он им должен был сказать? Я думаю, здесь очень важно показано, какое двойственное было состояние нашего Господа Иисуса Христа. Он знает, это идет финал. Народ, нет, как это финал? Когда вот он такой, теперь мы его так встречаем, он должен понять, это самый прекрасный момент, начало новой истории иудейского народа. Золотой век, он теперь возглавит, он призовет легионы ангелов, мы разгромим Римскую империю, мы воцаримся, и пойдет наше великое радостное пребывание с Богом. Так и Ветхий Завет в какой-то степени определял такой путь. Но нет. И вот тут обратите внимание, смотрите, как интересно, что он им говорит вместо каких-то приветственных пожеланий, он берет им самую основу того, с чем мы должны с вами всегда встречаться. Иисус сказал им в ответ, им, и своим апостолам Андрею и Филиппу, и в то же время стоящим рядом Еллиным, далеким от Иудея народом. Он сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Прославиться, а в душе смерть, смерть, смерть. Но вот так вот чувствуется, как эта смерть, крест, я думаю, превращается, наверное, в золото. Кстати, в прошлое воскресенье, когда я выходил, подошел ко мне один живописец, как он представился, и говорит: «Алексей Михайлович, а почему бы вашему руководству не написать здесь слово «Бог» золотыми буквами, чтобы сразу поражало бы нас золотые буквы «Бог»?» Я думаю, и Голгофский крест, он тоже в душе человека должен засиять, как начало нового золотого века. Голгофский крест, это сияет и сегодня над миром, но мало. Как-то надо нам вот самим преображаться в сиянии света, и чтобы все было вокруг нашей церкви так, как оно и должно быть, и я думаю, к этому мы все и стремимся». И он говорит, что пришел час прославиться Сыну Человеческому. Для слушателей маленького кружка это было что-то, я бы сказал, довольно неожиданное. И дальше он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее на землю, не умрет, то останется одно». Так и дьявол думал, вот он умрет, и все перейдет в его владение. Нет, здесь говорит, что если умрет, а если умрет, то принесет много плода. Я тут немножко изменил, но это самое главное, что великое идет плодоношение Голгофского креста на протяжении уже 2000 лет. Голгофский крест. Хотелось бы еще раз, чтобы оно засияло, это сияние славы. И вот он дальше говорит здесь: «Кто мне служит, мне да последует». Следовать за ним. И вдруг, сказав вот эти утешительные, обнадеживающие, перспективные мысли, он вдруг опять вспоминает: «Ну я-то же человек, и мне предстоит». И он и говорит: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Вот помните, как потом он скажет: «Да минует меня чаша сия». Вот тут, братья и сестры дорогие, нам надо уловить еще раз и прославить, что он был истинный Сын Божий и Сын Человеческий. И вот это его сразу же другой такой лейтмотив вкладывается здесь: «Отче, избавь меня от часа сего». Но, слава Богу, здесь не поставлен знак вопрос, а знак восклицания. Он сам же, или божественная часть его ипостаси, сразу успокаивает в какой-то степени его: «Отче, на сей час я и пришел». Это уже с хорошей твердой точкой. Он сам же показал нам только фрагмент его мышления. А это значит, он как Сын Человеческий переживал и определенную степень страха, и вот ужасное и грядущее было. Но это не только было сбалансировано, но и доминировано всегда его послушанием Богу. Он шел с сознанием: «Ну что ж, вот меня распнут, я умру, а потом я воскресну». Нет, он только сознавал, как это страшно — взять на себя грехи всего мира. И Сталина, и Гитлера, и всех, и всех, все взял он на себя. И пронес это все в победном шествии и воскрешении Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому пусть Господь благословит нас, дорогие друзья, познать, приблизиться, и эти дни всегда размышлять о Христе, То, что Он совершил, это потрясающая победа, нужная нам. Да, некоторые говорят, вот сегодня они кричали «Осанна, Осанна», а через какие-то дни толпа будет кричать «Распни его, распни». Да, психология толпы всегда страшная. Сколько было погромов, когда провоцировали на изменение того или другого. Сколько в нашем братстве было погромов, когда возбужденные, верующие, «Ну что, вы не так веруете, как, так, как надо?» И вы знаете, какие были ужасные последствия, когда подымались толпы людей на верующих, исповедующих имя Иисуса Христа, и совершали страшные, тяжелые вещи впрочь до лишения жизни. Да, кричал народ, да, и кричал другое. Толпа страшная бывает. Я вот сегодня увидел деток наших, которые здесь были. И вот вы помните, у Матфея сказано, что и дети славили Бога. Я читал одну книгу одного православного священника. Он говорит, дети славили Христа, осанна, осанна. И я думаю, говорит он, этот богослов, что это значит, что распни его, дети не кричали. И это была великая радость, так он рассуждает, для Христа, что это поколение... Ну, может быть, родители не допустили на это страшное общение, может быть, они и не хотели, может быть, я не знаю что. Но я не просто говорю, что мне очень было приятно, когда я услышал, что деточки, 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 которых он так любил и которые были, ну, и можно так и порассуждать. Это значит, дорогие друзья, что все в мире сем, спасенные Господом нашим Иисусом Христом, должно укрепляться, утверждаться, кто бы то ни был. Я знаю многих бизнесменов, которые решают большие дела, но они любят Христа, и они молятся перед своими встречами. Один даже говорит, что мы объявили честный бизнес. Я говорю, как бы вас не побили те, потому что другие. Потому что честный бизнес, значит, вызов. А вы какой бизнес делаете? Ну, это так, в порядке того, что надо всем поклоняться Господу. Прийти сегодня, обязательно сегодня прийти, ибо жизнь так неожиданно может оборваться. И вот удивительно всегда, когда раздумываем мы об этом событии, мы видим, как переживание и торжество уравниваются вот в этом повествовании, что Христос показал, что Он очень близок к каждому из нас. Он также умеет переживать, Он также умеет плакать, Он также скорбел у могилы Лазаря, Он также плакал, когда приближался вот на эту последнюю встречу в Иерусалим. И Он сегодня приближается и к твоим переживаниям, и к твоим скорбям, и Он тоже плачет, и Он тоже радуется. Но все это объединено том Голгофский сияющий крест Христа, перед которым не стыдно поклониться, которого надо прославлять и за которым надо следовать всем живущим на земле. Аминь.